Я вас категорически приветствую, Клим Славович.
Добрый день. Всем привет.
В прошлый раз я был возбужден. Уже нет сил терпеть. Просто народ принялся жаловаться, что не ожидали такого количества матюгов. Невозможно сдержаться, дорогие друзья, но я попробую. Дальше стало, на мой взгляд, нудно уже. Об этом мы отдельно расскажем. Итак, у нас 7-й эпизод. Успокоиться. Начинается, как всегда, с пояснений.
Гоцман усыновил Мишку Карася, бывшего беспризорника и вора-карманника, а теперь воспитанника интерната для одаренных детей.
Он одаренный. Да. Дальше нам это покажут. Его одаренность раскроется еще больше.
В город приехал любимый всей Одессой Леонид Утесов и вечером дал единственный концерт. На него собрался весь свет города.
Опять впереди идет вор, дядя Ешта. Это
цвет.
Я, конечно, не знаю, но как-то вот у нас цвет города вот так не очень. Я только в 90-х такое видел. При коммунистической власти это, с моей точки зрения, просто немыслимо. А для вора ходить на мероприятие вот такого типа вместе со всеми, это как-то вообще. Ну, это же оперетта, мы
помним, да. Джованни пошел грабить банк, все знают.
Потом князя Бриндизи никогда не запятнает своих рук работой.
Я свинья, блин. Так, дальше поясняют, что академик воспользовался ошибкой маршала. Маршал совершил ошибку. То есть мы 10 раз уже сказали, что маршал руководит военными, а тут, оказывается, маршал руководит вообще всем на свете. Да. Так вот, воспользовался ошибкой маршала, и когда в Одессе начались стихийные погромы, они стихийные или это ошибка маршала? Вот как это у вас вот в одном предложении вот так вот получается? Спровоцированные, может быть, маршалом погромы. Дальше мне вот интересно, нам показали, как вооруженное нападение на воинский склад вооружений, извините за,
да,
так сказать, повторение.
Палочное нападение.
Да. Погром, вот чисто для справки, когда-то наши предки-коммунисты запустили спутник в космос, и это всегда отмечалось, что слово «спутник» вошло во все языки. Так вот, замечу, слово «погром» внесли во все языки. И во всех языках, в частности в английском, оно обозначает еврейский погром, то есть убийство евреев на национальной почве. Как-то я не знаю. Вот что такое в твоем понимании погром, Клим Саныч?
Погром – это когда какие-нибудь желтые жилеты бегают по Парижу, переворачивают машины, бьют витрины и жгут что-нибудь.
Это не вооруженные нападения на воинские склады. Погром. Нам показывают разграбление склада и убийство советских военнослужащих, но это погром, стихийный.
А три грузовика они для стихии организовали?
Да. А дальше чекан с подельниками направил разъяренную толпу на оружейные склады. Так, блин, ну стихийный погром, чекан с подельниками, которых он организовал, вооружил, они вооруженные напали, направил толпу разъяренную. Нет. Он собрал людей, которые готовы бежать, видимо, под пулеметы, автоматы. Вот во всем. Херь во всем.
Ну, на самом деле, мне не очень понятно, еще в прошлый раз было, как связано задержание, совершенно непонятное, но окей, у вас в фильме так, воров и какие-то бунты в Одессе. Как это связано?
Не знаю. Не знаю.
Воры, я понимаю, что если бы они там куда-то присели, и другие воры начали бы делить власть. То есть начались бы.
Как в Мексике.
Да. Начались бы мафиозные разборки, стрелки, да, напряженные, это я бы могу понять. А вот это рядовому личному населению Одессы, личному составу хотел сказать, да, рядовому населению Одессы, это ему вообще какое дело до того, где эти воры? Они их не видели, не слышали, не знают, они им кто? Никто.
Да, я больше скажу. Вот это подпадает под 58-ю статью, которую так любит наша дорогая интеллигенция. То есть в городе существуют какие-то организации, которые, у них есть несомненные руководители, которые, значит, грабят склады вооружений, убивая советских военнослужащих.
Да.
А вот, вот вы показываете, значит, вот кругом осведомители у вас, как всегда, у вас кругом НКВД, к которому МГБ, военная разведка, эти нихера не знают, никто ничего не видит и не могут никак спрогнозировать последствия своих поступков, да? И стихийные погромы у вас возникают, а власть бессильна, что бы то ни было сделать.
Только воры.
Только воры, да. Вот кто, оказывается, руководит всем Одессы. На свете. Да, да, Одесса, да. Не-не, не смей к ворам прикасаться, не смей забарывать уголовную преступность, не смей, потому что будет вот так, дурдом.
Такое ну, да впечатление, ладно. Что у них в организациях это организованные преступности, которыми руководят воры, но состоит минимум треть мужского населения Одессы.
Ну, если не половина.
Ну, или, может быть, даже половина.
Да, да, да. Четко исполняя приказы воров. Чекан поднялся в звании до майора, ты обратил внимание, он уже майор.
Был капитан.
Да. Кто повысил, я не знаю, да.
Академик.
Да.
Майор будешь.
Сенька Шалый за рулем, значит, сатанински улыбаясь, подвозит чекана к какой-то подворотне. И тут же, значит, глохнет или сам заглушил, непонятно, пытается что-то там заводить, у него не заводится, чекан уходит в подворотню, Сенька поднимает там кусок капота, начинает ковыряться, к нему подходит Толя Живчик.
Что там?
Да что-то с мотором.
Давай.
А в это время, значит, на разграбленном армейском складу подполковник Гоцман укладывается в кузове на какие-то поддоны полежать. Значит, он лежит, накрыв морду
картузиком.
Да, лежит. К нему подбегает Кречетов. Вот что такое. На что Гоцман ему говорит: «Виталик, ты не одессит, с тебя спроса нет». А с тебя спрос есть? Я правильно понимаю, да? Тут не будем в терминологию лезть, ладно, хер с вами, блин. Кречетов убегает, подходит главный разведчик.
Подполковник Гоцман, чем занимаетесь? Где ваши люди?
Ну, тут, конечно, правильнее было бы сказать, где ваши дебилы? Бездарные. А Гоцман говорит: ваши наших отодвинули. Как отодвинули?
Они же как ФБР сказали, теперь это наше дело.
Да ну да, а ты что тут? А что ты приехал? А в чем смысл? Почему ты не ходишь там, ничего не это не описываешь, не смотришь, блин, ваши наших?
Тогда мир.
Перемирие.
Вот и хорошо.
Оказывается, конфликт имеет место быть между Гоцманом и разведкой. Вот зачем там Гоцман со своими тремя дебилами нужен? Я, честно, теряюсь. Просто теряюсь.
Каждый за десятерых.
Тот опять прибегает Кречетов и ведет с собой зятя Урсулика. Зять Урсулика докладывает. Чекана нашли. Сенька доложил. Поставили засаду у квартиры.
Я уже боюсь представить себе, что это за засада.
Я думаю, что это как в прошлый раз два милиционера в форме с автоматами.
Там должна быть рота гвардейских гренадер незаметная,
да, да,
построенная, да, по росту в три шеренги.
Кто за главного?
Ко мне.
Майор Довжик, по его наколке.
А, Довжик, ай, молодец. Кто еще?
Якименко.
Обратите внимание, главный майор Довжик. Ну и тут они, значит, незаметно на двух машинах подъезжают.
Окна где выходят?
Одно сюда.
Останься здесь, только не маячь. Вы двое с ним.
Ну, тут мастерство, как в прошлый раз. Все без стрельбы, к сожалению, но мастерство уже налицо. Я опять-таки говорили в первом эпизоде, повторяем еще раз. Из всякой квартиры, по всей видимости, есть выход не один. Вот один в дверь, а другой в окно, например. Как дальше увидим, в два окна. Если у вас засада, то перекрывается дверь, она же подъезд, блин, окно, там люди стоят.
Крыша, чтобы наверх не утек.
Другое окно, там тоже люди стоят. Это называется засада. Все перекрыто.
Более того, если там есть, например, два выхода со двора, Потому что вот и проходной двор. Подворотни в одну сторону, подворотни в другую сторону. Ну, грамотные засадянцы, которые вот тут засаживали.
Если хотят засадить.
Они ставят людей только в одной подворотне.
Да.
Потому что он же только туда может побежать.
Естественно. Тут думать-то не надо.
Конечно. Да. А вот вторая подворотня, она совершенно уже никого не интересует.
Зачем? И вот Гоцман с Кречетовым забегают в лестницу, а там уже стреляют. Бегут наверх. Довжик, значит, этот майор с пестиком кого-то там держит воющего.
Родю.
Да, я толком не разглядел там быстро, да, но это Родя, да. А там в натуре, значит, майор Чекан уже убегает и отстреливается, потому что с той стороны его никто не ждет. Это ни к чему.
Это такая засада.
Да, дальше.
Как они палили, боже ж мой, господи.
Да, да.
Потому что сначала матерый супердиверсант Чекан, которого лично Гитлер тренировал почти.
Или даже сам Урсуляк.
Вдвоем.
Натаскивал.
Стреляй на. Бэм, бэм, бэм с перекошенной харей. Тут же в окно целиком высовывается Гоц. Он тоже делает. Бэм,
а над
бэм,
бэм. Высовывается Пореченков и тоже.
Бэм, бэм, бэм. Вы там это, в полный рост вот так вот на войне, видимо, бегали все. Потом зять Урсуляка Тишак.
Да.
Бежит по лестнице спиной, блин. И затылком к человеку с пистолетом, забегает до середины лестницы, поворачивается и тоже делает бэм-бэм. А матерый нацист Чекан в это время на него внимательно смотрит и в спину ему почему-то не стреляет. Ну, короче говоря.
Хотя в прошлый раз, да. Сотруднику СМЕРШа попал прямо в очки.
В очко.
Так что очки в разные стороны разлетелись.
Очко разлетелось.
Да, он такой меткач.
Да.
Это вообще Робин Гуд натурально.
Там натурально эта погоня, я просто аж рыдал.
Ну, это,
вы
да.
Вы ж все, ну, натурально такое впечатление, что вы все вообще весь творческий коллектив во главе с Чеканом просто даже не думаете хотеть жить.
Зачем?
Вам это не интересно.
Зачем? Ну, применительно к Чекану, которого в Абвере готовили и всякое это. Вот он отбежал, там, я не знаю, метров 15 до него, не меньше, и стреляет в ответ. Мне вот сразу интересно, ты как с собой, в каком количестве боеприпасы ты с собой носишь? Мне он, вот интересно.
Он, наверное, как в Техасе, там, где меньше 8 обоим на duty belt не вешают.
Да.
То есть там только это.
Есть хороший фильм с Брюской, помнишь? Last Man Standing.
Да. Yeah.
Это который с Йоджимбы срисован, Куросавы.
Это как его у нас там прекрасно перевели? Последний герой.
Герой.
Последний герой, точно.
Да.
Круто.
Last Man Standing, да, – это последний герой. Да. Ну, там интересно, кольты. Брюска скакнул, стрельнул. Так у него там с собой патронов, я не знаю, мешок за спиной висит, по-моему, блин. Ну там хоть это смотреть интересно, красиво снято. Тут бред сумасшедшего. Вот в каждом этом самом бред сумасшедшего. Если вы когда-нибудь стреляли из пистолетов, я не знаю, как нормальных людей учат одну руку в карман, а вторую руку вот так. Вот так. Не вот так, а вот так. Это там есть возможность с такого расстояния куда-нибудь попасть. Когда вот так, вы никуда не попадете с 15 метров, я вам клянусь, блин. Ну, а вот этот заградительный огонь, который Чекан мастерски ведет, патроны-то как считаешь, вообще не считаешь?
У него там вообще-то в ТТ 8 патронов, если учесть, что один он в ствол загонит, 7 в обойме, 8 в стволе.
Мы не считали, нам не интересно, стрельба безумная, идиотия.
А, да, кстати, я, конечно, понимаю, что оперетта. Но вот что-то, например, в оперетте про Джона Уика несчастного Киянку Ривза по полгода дрючит на специальном стенде по практической стрельбе.
Есть и он ролики, всё, да, можете посмотреть.
Очень ловко делает.
Да,
ой, там даже инструктора охеревают, да, насколько он ловкий.
Не раздражает. Джон Уик – идиотское кино абсолютно от начала до конца. Да. Ну, где стрельба, там интересно и красиво. Тут неинтересно, некрасиво.
Я к тому, что вы бы своих-то актеров, они же хорошие и старательные, вы бы тоже, может быть, заставили бы их пострелять, потому что когда вы показываете крупным планом их пальбу из пистолета, когда у вас вот так вот дергается от нажимания спускового крючка ствол, это все матерые профессионалы. Вот матерейшие. Тут же у нас Лёха Якименко, который, как там совсем скоро расскажет.
Дальше себя проявит, да.
Он со скольки шагов подброшенный пятак попаду?
В пятак.
Подброшенный. Со скольки шагов? Тут он в этого Чекана, который в полный рост стоит от него, ну, максимум в 15 метрах, Он в него две обоймы пуль выстрелил и ни разу не попал.
Загадка. Как так у вас получается?
Я понимаю, почему так получается. Потому что когда матерый профессионал Якименко стреляет, у него вот так вот ствол прыгает, и он вообще, конечно, попасть может куда-то только случайно.
Дальше Чекан, видя безысходность, хватает бельевую веревку. И как Тарзан на бельевой веревке, держась одной рукой, да, куда-то там улетает, упрыгнул, что походу это, кого-то
что
застрелил.
Что это за веревка такая?
Не знаю, не знаю.
Это бельевая веревка,
выдерживающая целого майора.
Из карбона, видимо, какая-то. А, да, потом засадчики, которые скараулили одну подворотню, они из этой подворотни вот так, как обычно, в очередь выбегают. И Чекан там это бэнг, бэнг, и потом у него пистолеты наконец кончились.
Да, да, да.
И он вместо того, чтобы убить всех, убил для начала только одного.
И он цик-цик-цик, и никак у него. Вот цик-цик, уже затвор назад, а он цик-цик, блин. Но Чекан страшно хитер.
И Чекан не побоялся, что его найдут по запаху.
По аромату.
Скинул-то сапожки-то.
Да, я... да, да.
Ты
да.
Донор Веттер, там же кругом жарко.
В общем, интересно, портянки успел намотать на голенище или просохли? Чушь, блин.
Вот. Самое главное, что Чекан, ты его, конечно, ножиком тыкнул, как обещал Джигарханян, не больно зарезал.
Дурилку.
Дурилку. Но дурилка-то три раза бахнуть успела, довольно шумно. Почему на выстрел сразу не... вот люди не прибежали? Немедленно.
Не знаю,
они, конечно, прибежали.
Чтобы Чекан успел зарезать его, да.
Но не сразу. А да, но каким нужно быть больным, чтобы вот в эти простыни полезть одному? Вот кого ты там рассчитывал найти? Откуда ты знаешь? Может, у Чекана еще 8 обоим?
Да.
Ты же не знаешь, что у него там на кармане?
Ну, хотя бы две.
Хотя бы одна, это уже тебе будет неприятно.
Мастерство засадного дела на высоте ничуть не хуже, чем в первой серии. Там идиотия, здесь идиотия точно такая же. В общем, тут уже это хорошо показывает, что это Родя. Родя помирает, естественно, в него попали, его везут в околоток.
Я думал, в больницу его сначала бы повезли. Хотелось. С огнестрельным ранением,
да, да, да.
В корпусе.
В околотке врач Арсенин перевязывает Родю и докладывает: считаю, легкая царапина. Пуля прошла под кожей, ушиб грудины. Возможно, трещина в ребре. Я это. Как было дело? Родя подошел к двери, постучал условным стуком. В ответ на что в него выстрелили. Я понял это вот так.
Ну, так и было.
Соответственно, вот я стучу в дверь, вот через дверь стреляют, ему попали куда-то вот сюда. Как пуля прошла через... Тут президент Кеннеди позавидует, как через него пули проходили, так и через Родю. Она прошла под кожей, ушиб грудины.
А он как росомаха небритый, неряха от него, потому что пули отскакивают.
Или Родя так... Вот так сделал?
Видимо.
Когда стреляли. Бред какой-то. Возможно, трещина в ребре.
Ну, вообще-то, конечно, тут надо отдать должное мастерству Чекана и заодно патрону, которым снаряжается пистолет ТТ. Если эта штука залетит, вот, ну, я так понимаю, что она вот так пролетела,
да.
Ну, какие-то мне другие варианты нету, она там так разворотит эту самую кожу, а заодно мышцы под ней, что человека нужно будет немедленно госпитализировать, а он только это, ой, на стульчике.
Ушиб грудины. Возможно, трещина в ребре. Но в целом, можно сказать, ему повезло.
И ему повезло.
Родя картинно завывает.
Просто там должно быть кровище,
да,
пипец,
да, да,
вообще.
Да. Родя завывает, ну, имитируя тяжелое ранение. А Гоцман его ругает. Он его заругал сразу, Родю, и даже
ему вот
дал
так.
Ему пиявку.
Говню.
Совершенно вот. Бездарно. У нас дедушки пиявки давали такие, что люди только что сознание не теряли. Это тренируется.
Упражнениями
так... достигается. Да, я так не умею, но у многих получается.
Но это уже пытка.
Может быть, да. Ну, тут дальше нам еще покажут.
А это так твое?
Пришел какой-то человек, дал ксиву, дал портрет, сказал, нашлепни, что было как на настоящем, и я нашлепнул.
И человека ты того не знаешь?
Первый раз.
Вы про закладки слышали когда-нибудь? Нет? Возможно, да? Обычно где-то там кладут и сообщают, где это. Вот пришел, забрал, вот как-то так. Зачем это?
Просто Родди тут же рассказывает всем, что к нему подошел незнакомый гражданин.
Да.
Попросил нашлепнуть фотографию так, чтобы было как по-настоящему. Ну, я и нашлепнул.
Да, а чекана он не знает.
А чекана не знает.
Но чекана ты должен знать.
Я не знаю никакого чекана, никакого академика. У меня трещина у груди, мне больно.
Так ты уже сядешь. Родя, тебя поймали, и ты сознался.
Ты сознался, это ключевое.
Да.
Ты сознался.
Зачем? Я не знаю ни чекана, ни бумажки этой не знаю, ни человека, вообще ничего не знаю. Ну, ты же вроде как... Советскую власть пережил,
оккупацию.
Немцев пережил с румынами, опять советская. Как ты на свободе до сих пор, Родя? И вообще жив, кстати.
И такого высокого полета, да. Что бундесмарки подделывает. Как это так? Не бьется вообще ничего ни с чем.
Просто зачем ты сам себе вот прямо сейчас, матерый уголовник, сам себе приделал статью на глазах у изумленной публики?
Да. Вот так ведет себя вор.
Кстати, если вдруг что. Вот это поддельное удостоверение – это очень серьезная статья,
да.
Очень, это вам это, полгода в оранжевой робе с метлой не отделаетесь после этого, это очень хреново с таким попасться. Вроде в курсе, вроде бы должен быть, что не надо про себя такое рассказывать, ну докажите, что это я сделал. Причем тут я? Вы доказываете, у вас тут такая работа, а я ничего не знаю.
Все, все, буду молчать. Ну, блин. Человек, повторимся опять, человек, который умеет такое делать, это исключительный специалист. Если он так долго это делает и до сих пор на свободе, он, наверное, понимает, чем он занимается и как себя вести. Вдруг на ровном месте, как какой-то гопник, раз и все слил. Это зачем? Самое главное – себя. Загадка. Раздается телефонный звонок.
Гоцман.
Товарищ Гоцман, алло, это постовой бюро. Майор Довжик срочно просил вас приехать.
А что случилось?
Не знаю. Алло.
Ой, горячий.
Алло, алло.
Просят срочно приехать, кричит, плохо слышно, вешают трубку. Надо срочно...
Ну, там обрывается связь,
если быть точно. Надо срочно ехать к Довжику. Ну, Гоцман, значит, дает команду ефрейтору Охрятину, который за каким-то хером все время стоит у его кабинета. Зачем? Непонятно. Что это вообще такое?
Их в усиление ж прислали в прошлый раз.
Это хорошо. Он бы стоял где-нибудь у этого, у Кречетова, я бы еще понял. Но не у Гоцмана. Это люди из другой структуры, и что ты тут делаешь, вообще не ясно.
Открывай. Черт, руку ошпарят. Беги, царь Охрятин.
Тупой Охрятин, значит, выхватывая из кармана ключ с веревочкой, начинает открывать замок, который, по-моему, даже тупому зрителю видно, висит на одной проушине.
Ой, открыто.
Вот сейчас мы это запомним, что дверь была открыта, и дальше мы должны будем с вами разгадать загадку, как исходя из того, что замок висел не на двух дужках, а на одной, можно было прийти к неким выводам. Вот запомните, дальше мы попробуем проследить логику сценариста Зои Кудри.
Кто не обратил внимания, значит, одна проушина вот так вот приварена к двери, а на соседней двери пластина с еще одной проушиной, она висит вот так. Берешься за эту дверь, и она откроется. Не надо открывать замок, это видно. Не надо открывать замок. То есть двери открыть, закрыть, а после, не знаю, можешь снимать замок.
Замок навесной, если что.
Да. Или не надо говорить про то, что ой, открыто. Ну, блин, ну какой-то бред вообще. Ну, как, собственно, и весь этот самый сериал.
Давай. Ну, здесь тесно, здесь ну там.
А
душно.
Ты что хотел? Номер с видом на море.
Ой, я!
Отвечай за него головой, чтобы ни на шаг не отходил, понял?
Ой,
тут страшно!
Причем зачем уехал Виталик Пореченков, я не знаю. Звали Гоцмана. Что вы там вдвоем делать-то будете?
Неясно. Хер с ним.
Я бы, честно говоря, на всякий случай попросил бы толкового майора Пореченкова посидеть тут вместо меня, раз уж мы временно вместе трудимся.
Так точно.
Ну, я сейчас съезжу, посмотрю, что там, может, в самом деле что-то важное, а Пореченков ты тут посиди. Более того, если вот так оборвалась связь, я бы послал туда какого-нибудь вестового наименее ценного, просто Вы что хотели-то узнать?
В чине подполковника.
Метнуться резко на другой конец города.
В чине подполковника. Я как-то теряюсь все время. Ну да хер с ним. Значит, сидят Довжик и тупой опер Лёша. Врываются Гоцман и Виталик. Звонили? Нет. Вот бегом бегут назад в околоток. Подбегают к шкафу. Открывай. Охрятин открывает шкаф. Оттуда выпадает мертвый Родя. На шее у него шнурок.
В руках у него дебелый дручок.
Да. Начинается истерика очередная, пока, значит, там Кречетов бьет по морде этого выпавшего Родю, живой он, не живой.
Гоцман пытает Охрятина.
Он у Охрятина пистолет вынул.
Да.
Да. Начинает тыкать Охрятину пистолетом и кричит: «Зачем?». Как-то я не знаю, с моей точки зрения, всех это по углам, дайте посмотреть, ты стой, не шевелись, мы смотреть будем. Что это такое, что за истерики? Прибегает доктор, вроде этого, значит, начинают снимать у него на шее какой-то шнурок, какой-то именно, снимают этот шнурок, зачем? Не ясно, зачем снимают шнурок, это не петля, из которой его вынимают, это болтающийся шнурок, зачем?
И хитрый Пореченков,
да,
на глазах у изумленной публики ложит себе этот шнурок в карман, но никто не заметил.
При докторе.
Да.
Разумно было бы, пока Гоцман тычет пистолетом в Охрятина, уже бы что-то спрятал, нам это не показывают. Ну, хотя спрятал после этого, многое вперед становится понятно.
Лично мне сразу всё стало понятно.
Такие мудрые сценарные ходы, хоть стой, хоть падай. Кречетов снизу говорит: да брось ты его, этого Охрятина, он бы уже 20 раз смотался, ну, имеется в виду, что
время было.
Если это он, уже бы 20 раз смотался, время-то было, а доктор, значит, говорит: задушили, вот у него борозда, по науке называется
странгуляционная
борозда, от слова латинского «стронгуляция» – это удушение. Группа «Стрэнглерс», помню, такая была. Душители по-русски. Я помню, когда первый раз в интернате заночевал, пришли восьмиклассники и начали меня, как новенького, пытать по-всякому и предложили меня задушить. Я был отважен, сказал: души, они меня тут же веревкой начали душить, и на мне осталась странгуляционная борозда. Нехорошо получилось. Это, кстати, был первый ухажер моей будущей жены. Умер потом.
Блин.
Ну кто, Охрятин, кто? Тебе за это расстрел. Понимаешь, ты расстрел.
Погоди, Виталий. Охрятин, ты верующий?
Это он комсомольца, по всей видимости, спрашивает. Я не берусь. У нас в Красной Армии все были комсомольцы. Я помню, у нас был один Вологодский. И при осмотре он как-то в этом, в каком у него в военном билете лежал крест. Сержант, ну, вещи к осмотру, он вынул, а там крест лежит. Он его тут же схватил и закинул в кусты. Дело на улице было. Типа, не мое, ничего, носить на себе.
Ну, в это время у нас там по социологическим опросам 40% причисляли себя к верующим православным. По идее, должны были всех расстрелять.
Да.
Все 40% к чертовой матери.
Я все к тому, да. А у меня была записная книжечка с текстами рок-оперы «Иисус Христос – сверхзвезда». И у меня там на страничке был, на первой был нарисован крест. Пока этот бросал кресты в кусты, я глубоко задумался, сейчас мою книжечку достанут, что со мной-то будет. Но из меня книжечку не достали, до сих пор у меня в столе лежит, между прочим.
Виталий, а ты не помнишь, вроде на шее был шнурок?
Не помню. А нет, точно, был. Я его с шеи сдернул, черный такой.
Ну, тут оперативник Гусман опять бежит в шкаф. Блять, ничего нет.
Опять нету.
Опять чёрт. Нет шнурка, да. Тут Гусман уже не выдерживает, бежит куда-то по коридорам в своем этом околотке этой ГУВД одесской или что, не знаю, и приходит в какой-то морг непонятный, где на столе лежит этот самый Родя, это морг при
в лабораторию к военврачу.
При ГУВД, что ли, я не знаю, у них там морг есть.
У них лаборатория.
Где шнурок?
Да.
Где шнурок, которым задушили Родю?
Не знаю, я не видел.
А ты вспомни, посмотри.
Да нет, я точно не видел. Подожди. Когда я подбежал, шнурка на шее не было.
Не было?
Гусман опять бежит в шкаф. То есть, ну, блин, уровень я даже не знаю. В общем, это беготня в шкаф обратно, в шкаф обратно. А в кабинете Кречетов пытает Кретина и мастерски пробивает ему, блин.
Кто приказал?
Никто.
Кто?
Никто!
Тихо, 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 тихо! Виталик, ты что, с ума сошёл, сволочь? Арсений, на мне. Виталик, ты не знаешь, куда делся шнурок, которым задушили Родю?
Да помнишь, шею сдернул, короткий такой черный.
Ага, да, с колечком таким для вязкой крит. Аля, Андрей, зайди ко мне. Да, с аптечкой срочно. Ну ладно, хватит притворяться. На, на, попей.
Может, у Арсения в вещах Роди?
Да нет. И в коридоре тоже нет.
Не знаю. Ладно, сейчас пойду еще посмотрю.
Шнурка нет. Нет.
Даже шнурка. После этого шнурок не появился.
Не появился, да. В общем, истерика, беготня, осмотр шкафа. Многократный шнурок не появляется. Сколько в шкаф не зайди, шнурок не появляется.
Кстати, Пореченков во всех этих сценах, в этой и еще одной последующей, как-то себя очень неадекватно ведет, не в смысле как актер, а в смысле как персонаж. Потому что по всему кино вашему, по всему повествованию Пореченков играет крайне уравновешенного мужика.
Спокойного, да.
Спокойного, с такой усмешечкой, он на все смотрит слегка остранённо, и вдруг не успел Гусман три раза залезть в шкаф, этот уже избивает подозреваемого. Когда... А и потом бегает вокруг и говорит: «У, сволочь! Когда он психануть-то успел? И почему, собственно?»
И вот только что он, сидя на полу, сообщал: «Брось его, он бы 20 раз убежал». Да. То есть это не он.
Да.
И тут же зачем-то его бьет. Зачем? Я теряюсь просто.
Нет, вы бы как-нибудь бы обозначили, в каком месте Виталик переменил свое мнение, во-первых, переменил свое мнение касательно мерзавца Охрятина и решил, что все-таки он наверняка мог грохнуть Родю или, по крайней мере, быть причастным. Когда и почему он психанул до такого состояния, что он принялся избивать мерзавца Охрятина.
Сейчас мы к этому подойдем. Возможно, возможно, это такой мощный сценарный ход по ликвидации свидетеля некоего. Непонятно зачем. Мы к этому даже дальше подойдем. По всей видимости, он вот его ударил с целью убить, чтобы не было свидетеля. Возможно, таков сценарный ход. Ну, смотрим дальше.
Андрей, ты к шкафу подходил?
Подходил. Шел к вам проверить, как Роди. Он мне сказал, что вы уехали.
А может человек сам себя задушить?
Спрашивает подполковник.
Ага. Теперь души себя. Моей рукой, придурок. Убрал нахуй лапы. Я сказал, души себя. Нагнулся вперед и начал себя душить.
А можно себя задушить? Самому.
Можно. Например, можно лечь в кровать, сейчас нас за это посадят, блин, привязать шнурок к спинке и медленно сползать вниз. Так можно себя задушить. Можно об батарею сидя задушиться, то есть, ну, можно повеситься в конце концов, то есть, ну, можно, да, но вот так нет.
Я согласен быть задушенным в кровати в объятиях какой-нибудь смуглянки.
Мерзавки.
Мерзавки. Да. А лучше две.
Да. И тут доктор говорит: солдатику порвали селезенку. Ну, то есть, очевидно, он его убить хотел. мастерским ударом. Блин. Я вот это вот в кино особенно люблю. Все знают какие-то секретные удары. Ловкие какие-то, настолько все Брюсы Ли вокруг. Вот, вот с одного удара порвать селезенку. Ну, здоровый. А Хрятина уносят на носилках. Три версии, говорит Гоцман, сидя уже в кабинете, опять из шкафа, наверное, вылез.
Есть три версии убийства Роди. Самоубийство маловероятно.
В общем-то, там даже гвоздика нет, и непонятно как. Я бы такую версию выдвигать не стал.
Убийство конвойным Охрятиным – вариант. Убийство третьим лицом – тоже вариант. Был телефонный звонок. Это раз. Охрятин утверждает, что никуда не отлучался. Это два. Пропал шнурок, которым задушили Родю.
Нет, если шнурок лежал на полу, он мог прицепиться к чему-нибудь сапогу.
Бля, полет мысли. Просто теряешься. Тут забегает...
Кстати, я так и не понял, нафига вам этот шнурок вот прямо так ровно нужен. Понятно, что это орудие убийства и важно, но для того, чтобы найти кого-то, этот шнурок вам, скорее всего, не сильно пособит.
Ну, задавили шнурком. Все понятно. Да. Все понятно. Ладно, хер с вами.
Давид Иванович, начало двойного убийства, а не стрелка.
Поехали. Виталий, возьми дежурного и обыщи все здание.
Есть.
Ты знаешь, что ты Охрятин селезенку порвал?
Да ладно.
Ну?
Вот черт.
Ты где такой ухватки обучился?
Да со смершевцами часто в разведку ходил, они и научили.
Со смершевцами в разведку. Сука.
Блин. А они точно в разведку ходили? Я теряюсь.
Или
я...
просто знакомые буквы написали какие-то?
Да, да. Я как-то теряюсь. Куда ты там в разведку
ходил? СМЕРШ, он работает в тылу. СМЕРШ – это контрразведка.
Смерть шпионам на советской территории. Для малограмотных, условно, за от линии фронта 30 километров – это прифронтовая полоса, в которой действовал СМЕРШ, вылавливая диверсантов, шпионов и все остальное, дезертиров. И прочую сволочь.
Алёхин, Блинов и прочие другие.
Да-да-да.
Из августа 44-го.
Да. В августе 44-го. Читайте, там про СМЕРШ очень хорошо написано, и достаточно понятно объясняли, чем он занимается.
Там написано настолько ловко, что когда Богомолов, автор данного романа, общался с Андроповым, Андропов сказал, кто тебе секретную информацию сливал.
Вы да. В каком полку служили? Да-да-да. Там все придуманное, в общем.
Но очень ловко придуманное.
Да. А в это время... На морском берегу группа уголовников ведет Сеньку Шалова на берег. Там висят какие-то рыбацкие сети, сушатся. Сенька без кителя, в белой рубашке, его как, практически как комиссара ведут на расстрел. На расстрел надо без кителя приходить. Зачем сняли, не ясно. Сенька говорит: пацаны, я честный вор. К чему это, нихера непонятно. А Толя ему говорит: бежи! И начинает стрелять под ноги. И тут Сенька забегает в развешанные сети, чтобы оттуда было не выбежать. Это мудро, я считаю. Это мудро. Начинает метаться между этих сетей, а все по нему стреляют. Тоже с бесконечными патронами. Что это? Зачем это?
Новое развлечение.
Он тебя выдал. Должен ответить.
Кто сказал?
Он знал, где ты живешь.
Ну так этот полицай рыбоглазый знал. И ты тоже знал. Может, сразу с тобой разобраться, а?
Чекан лют.
Я в растерянности. Лют. Сенька тем временем мечется, в него стреляют, блин. С 20-го раза Сеньке попадают в руку. Примерно с 20-го раза. Сенька продолжает бегать. Как ни в чем не бывало. А Чекан говорит: ну, смотри, чтоб тебя так однажды не погнали. Не погонят, говорит Толик. И первым же метким выстрелом валит Сеньку Шалова, который из сетей выпрыгнуть никак не мог. Но тут выпрыгнул и покатился куда-то там под откос.
Как они определили, что это Сенька, там гениальное объяснение.
Ты когда из машины вышел, он в мотор полез. Копался, пока ты свет в квартире не зажег.
Что ж ты сразу его не прижал?
Думал, правда, что-то с мотором.
Зная, что человек стучит, зачем его убивать? Пускай стучит то, что мы будем ему говорить.
Ну, во-первых, пытки, допросы для начала.
Да-да, поговорить.
Кто, давай. Как, чего. Во-вторых, ну, я с такой методикой сталкиваюсь впервые. Во-первых, человек должен быть связан, обездвижен, и его сначала мучить, пытать, а потом зарезать. У воров как-то принято друг друга ножами резать, как у самураев саблей, так тут. И Сенька должен был сказать, у тебя удар, как свист ветра в камышах. Да. Я всю жизнь мечтал умереть от такого.
Ну, на самом деле, настолько странно, учитывая, какая безумная конспирация и уровень засекреченности у Чекана, про тебя пол Одессы знает, где ты живешь.
А вот там вот эта вот толпа, ты тоже вот перед ними рожу светишь там вообще? Зачем это? Бля, херь в каждом кадре. Ладно, идем дальше.
Давай на рог. Ладно, я сам. Прикрой меня.
Нельзя, я батя обещал. Завязки я.
Это они оба из учреждения для одаренных детей. Это два одаренных, значит. Да. Это беспризорники, значит, уголовники, малолетние правонарушители. Они, значит, смотрят из-за угла, идет какая-то тетка с корзиной жратвы.
Я рву корзину, ты берешь эти лапы и беги, понял?
Только я долго не пробегу.
Ладно, тогда ты рви корзину, пробежишь шагов на 10 и бросай.
Что вы за мной здесь всюду ходите?
Я сейчас со спины вашу талию, мадам.
Смотри детальнее, она когда-то там была.
Это корявые шутки, блевотина натуральная. В общем, они не могут курицу у ней отнять и корзинку на рывок. Это в смысле пробежать мимо, быстро схватить корзинку, вырвать из рук и убежать. Это как в Италии на
мопедах,
да. Хватит и скажут, где у тебя сумка, где у тебя все деньги, паспорта, права и все вообще. Ну, так у умных людей обычно, да.
Вот мы недаром подчеркивали красным, что это одаренные дети из интерната, где учат будущих дипломатов, то есть студентов МГИМО, а потом дипломатов. И они занимаются тем, что они бегают по послевоенной полуголодной Одессе.
В форме.
В форме. Так,
фуражка,
чтобы, блин. Чтобы точно было понятно,
да,
откуда
кто это откуда. Да, вы думаете, это так. Вот ребенок, вы думаете, ну, не надо вот всех за идиотов держать, подобных вам. Этот ребенок не понимает, что за преступление его будут искать. И поэтому он к этому самому розыску готовится, одеваясь в самую приметную одежду, чтобы можно было, да, чтобы можно было узнать, кто был в увольнении, с кем ходил туда-сюда, поймать его – это дело 3 секунд. Ну, не надо за идиотов-то держать совсем, хоть они из интерната для одаренных детей, но не настолько.
Не настолько одаренных.
Да.
Просто это, еще раз, одаренные будущие дипломаты. В форме и фуражках бегают по полуголодной послевоенной Одессе с целью отъема продовольствия у мирных граждан. Я понимаю, когда этим занимаются с голодухи беспризорники. Тут, по крайней мере, логическое объяснение есть. А мы уже это отмечали неоднократно, в этом интернате их кормят, да. И одевают. Нафига им это?
Это ключевое, они сытые. Это ключевое. И Гоцман, когда рассказывал про довоенную деятельность, зачем он пошел в мореходку, там кормят,
да.
И форму дают. Так вот здесь они сытые. Кому интересно про детей-беспризорников, детей-беспризорников, есть хорошая книжка, называется «Республика Шкит». Кто читать не умеет, могут посмотреть кино, такое же есть. «Республика Шкит» называется, школа имени Дзержинского. Вот там про беспризорников, которые не разбегаются оттуда в первую очередь, потому что там кормят, еду дают. Они сытые, относительно, конечно, но сытые. Здесь вот, пожалуйста, вот во всем.
Тут, если вы попадетесь на таком, а вы попадетесь, учитывая, что вы в фуражке,
да.
Вас из этого интерната попрут.
Сразу.
Вот. А значит, вас перестанут кормить. Нафига, да. Вы это делаете? Ну, хоть попытались бы объяснить, что у них там в интернате такой зверь-комендант, что их кормят.
Все сожрал.
Три раза в неделю, да. А не три раза в день, а все остальное жирает комендант.
Трехразовая пицца. Да. Коммунист.
Да.
Коммунист. Чем они, собственно, всегда и занимались.
Коммунист, да. Жирает все. У них там голодуха. Еще и неплохо бы, чтобы их иногда били и, может быть, даже чуть-чуть насиловали. Поэтому ему там не очень нравится.
В свободную минуту. Да. Тут нас поправили, что вот есть художественный фильм «Подранки». К Кто не смотрел, настоятельно рекомендую. Кино настолько суровое, что слов нет.
Налей ему еще.
Я только капельку, я больше не буду.
Режиссер Николай Губенко, он же там одну роль играет. Посмотрите, на что похож, так сказать, интернат. Это вот с этим говном, естественно, сравнивать нельзя, но, вот, как всегда, отсылки к хорошим произведениям. Бывало ли такое, что там для одаренных детей дипломатов выращивают? Да, безусловно, бывало. Большевики никаких различий между людьми не делали. По наличию родословной какой-нибудь, дворянскому происхождению, еще чего-то.
Папиным деньгам.
Папиным деньгам, да, там всех учили, всех абсолютно, все были люди и всех учили, но это дебилы. В этом кино показаны дебилы, это одаренные дети. Но тут на удачу мимо едет Гоцман на своем боевом этом джипе, Виллисе, как он там называется, я не знаю. Мишка это видит, Гоцман, значит, выпрыгивает из авто, тормозит жену Урсулика и строго назначает ей встречу. Ну, к нему подбегает Мишка.
Дратути?
Дратути, да. Это типа мой сын. Тут, кстати, тоже интересно, а почему этот папа не забирает ребенка на выходные?
Так ты видишь, что ему вздохнуть некуда. Он в шкаф из шкафа, в шкаф из шкафа, в шкаф из шкафа. Какие дети?
Пусть бы Мишка в шкафу посидел. Там, кстати, закрыть может. Он никуда не денется, хотя бы воровать не будет, блин. Это вообще страшное дело для детей из интернатов. Если тебя на выходные домой не берут, это тихий ужас вообще. А у тебя, у него есть отец. И это очень важно. У тебя есть отец. А он тебя не забирает.
Ну, ему же некогда.
Красиво, да, понятно. Ну, красиво получилось. Нахер ты его усыновлял-то, расскажи. Бумажки какие-то.
Пособие
дурацкие.
Получать и пробивать.
Это знает.
Не проведешь, да. В общем, жена Урсулика отказывается наотрез с Гоцманом беседовать. Мишка идет ее провожать. Беседовать там с ней тоже ни о чем. Ну а Гоцман снова в шкафу трясет, простукивает. И тут я уже, в общем-то, понимаю, чем все это закончится. Вот эта беготня вокруг шкафа, как у Стругацких, беготня вокруг дивана, да. Так у этих тут вся серия беготня вокруг шкафа. Я уже знаю, чем все это.
Слушай, так искать можно только забытый крапаль гажа. Так 10 раз в шкаф заходить. Ну где же ты?
Я забыл, да? Как в известном анекдоте, да.
Беготня вокруг дивана – это из произведения «Понедельник начинается в субботу».
Ну там суета вокруг дивана, да. Ну тут беготня суета вокруг шкафа, да. Бежит в кабинет.
Там был волшебный диван, который сломался, и волшебство творило какое-то кривое.
Да, можете почитать. Очень хорошая коммунистическая книжка про коммунистических научных сотрудников. Очень хорошо написанная, страшно веселая, жутко смешная. Почитайте, кто не читал. В кабинет. В кабинете дрыхнет Виталик. Шнурок нашел? Нет. Селезенку, оказывается, не порвал.
Просто отбил.
Просто болевой шок. Ну, засадил, конечно. Чисто Брюс Ли там с 5 сантиметров. Мишка со стулом там, да. Нервный Гоцман звонит в интернат. Передайте Карасю. Идем в кино. Важный момент, да.
Сначала порка, потом кино.
Да, да. Виталик докладывает, что нашел 3 грузовика, на которых приезжали на склад. Грузовики принадлежат какой-то артели мыловаров, но в тот день их забрали, показали удостоверение угрозыска и опознали Сеньку Шалова, которого уже убили. А теперь складывай дальше. Родю убивают в Угро, а за день до этого отсюда бежит Сенька Шалый. Организован дерзкий побег. И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. Гоцман замечает, так он же не от нас сбежал, а из тюрьмы. Вы пробовали бегать из тюрьмы?
Сенька страшно ловок.
Ну, это такое, я не знаю, событие космического значения, почему это никак не отражено. Я понимаю, конечно, вы ему устроили побег, но как-то это вообще не... из тюрьмы убежал, я такое
Я понимаю, он бы с этапа сдёрнул, потому что специально проинструктированный конвойный смотрел бы 5 минут в другую сторону.
Да. А в это время Сенька умчался в закат, блин.
Да, если что, вдруг Кречетов был в курсе, что Сеньку завербовали.
Да.
Чего вы там плетете?
Когда теории какие-то выстраиваете. Погруженный в думы Гоцман смотрит в окно. А за окном личный состав какого-то конвойного подразделения, приписанного к ним, откуда этот охрятенный Лужов, значит. Побросав автоматы, они там на скамейках и рядом прислоненные.
Делают спортивные упражнения.
Заняты, да, физподготовкой. Кто вам разрешает там с автоматами болтаться? Кто за вами смотрит, блин? Тут турник один, значит, там на турнике. Здесь канат, там кто-то по канату ползает, а тут, значит, штанга.
Собственно, какая-то. Лужов по канату ползает.
Да, не-не, сначала не Лужов, да. Вот я Дементия 2 года просил сюда канат купить. Дементий не купил. Кольца купил, мы на них висим иногда. Там у них канат откуда-то есть. Ну, хер с ним, да. После войны канат. И тут, значит, рядовой Лужов, дружок Охрятина и его подельник, снимает гимнастерочку, значит, перед упражнением на канате. Вцепляется и тут же начинает на канате ловко переворачиваться. Там руками туда, руками сюда. Чисто акробат вообще. То есть, ну, он настолько здоровый, что совершенно ясно откуда-то. Видимо, цирковой. Наверное, пацан. Или там гимнаст какой-нибудь, да. А сбоку Кречетов.
Или, может быть, просто турникмен-воркаутер.
Тут, да. Воркаут. И тут уже все это. Гоцман смотрит на него, тут уже подозрения про шкаф начинают обостряться и обостряться.
Со страшной силой.
А Кречетов сбоку сообщает, что рядом с нами-то.
Предатель.
Да.
Это причем минимум в 3-й раз вы уже об этом говорите.
Да.
Минимум.
Да, да,
это
да.
Это Гоцман не верит, что ли, говорит, не может быть у нас в рядах встроенных такого мерзавца.
Не может вообще, да. Ну, так вот до подполковников и дослуживаются вот такие, да. Гоцман опять переживает, что перед закрытием Роди дверь-то в шкаф была открыта.
О!
Вот что важно.
О! Мы вот к этому-то и подобрались постепенно, то, с чего начали.
И снова лезет в шкаф.
Дежурный! Дежурный!
А дверь в шкаф закрыта, блин.
Можно было бы сделать хорошую склейку. Гоцман, хоп, в шкаф. Хоп, склейка, оттуда Фил Леотарда.
Фил Леотарда из шкафа выходил со значением. Это как keep it in a closet. Блин, да. То есть это секретики. Он из шкафа выходил как секретики у него, блин. На этот раз шкаф закрыт. Похоже, дисциплина восторжествовала. Значит, прямо возле кабинета начальника или заместителя начальника дисциплина все-таки торжествует, замок закрыт. Гоцман опрометью бежит в морг.
Скажи, а линия удушения шла назад или назад и вверх, в затылку?
Назад и вверх, как будто повесили.
То есть душили сверху, так?
Так.
Картина маслом.
Опытному оперативнику Гоцману раньше было не до этого. Там была истерика с выкрикиванием псевдошуток с идиотским акцентом. Раньше ему было не до этого посмотреть. Как? Вот человек выпал из шкафа мертвый, ты даже не посмотрел. Куда вот борозда?
Взад или взад и вверх?
Взад вверх, да. Оказывается, взад и вверх.
Ну что, открывай.
Вызывает дежурного. Дежурный открывает шкаф. Гоцман смотрит наверх в шкафу, достает фонарик и светит фонариком.
А у шкафчика нет потолка.
Потолка нет. На третий день зоркий сокол заметил, что четвертой стены нет.
Все было бы, знаешь, нормально. Понятно. Он раз фонариком, ёб твою мать, опять подвесной потолок спиздили. Это действительно было понятно, что там был потолок, а так...
Это вы, то есть, туда людей запираете годами?
Годами, не зная, что там нет потолка, а сверху свисает добротная веревка, практически тоже канат. Был когда-то в Советском Союзе такой диссидент, исключительная мразь, Владимир Буковский.
Да.
Тварь и пидор такого калибра, что не описать словами. Когда-то его поменяли на Луиса Карвалана.
Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Дальше нужно было добавить, где бы найти такую блядь, чтобы на Брежнева сменять.
Да, было смешно. Когда эту мразь выпустили, как-то раз мы с Дементием, помню, он выступал у нас в университете, приехал этот Буковский, сейчас поймете, что к чему. И в университете, значит, на филфаке выступление забомбил. Мы с Дементием, я Буковского никогда не видел. У него есть книжка, две в Советском Союзе издавали. Одна называется «И возвращается ветер», вторая не помню как. Сейчас объясню, почему. Искать не буду, чтобы точно процитировать, расскажу. В общем, мы приехали на филфак, взяли с собой камеру, ролик был на Ютубе, лежал, все изничтожили, сейчас не знаю, есть, нет. Он такую херню нес. Университет – это, в общем-то, навсегда рассадник так называемого либерализма и вольнодумства. Я думал, через час его педагогический состав университета просто изобьет.
С приходом к власти Гитлера большинство бывших членов Коммунистической партии Германии перешло в Национал-социалистическую рабочую партию. Это было нормально. Они очень близки, если вы посмотрите их идеологию, разница очень незначительна с моей точки зрения. Для меня несущественных, хотят они национальный социализм или интернациональный социализм. Социализм он один, он одинаков. Методы, которыми пользовались и нацисты, и коммунисты, абсолютно одинаковы. Войну они начали совместно, Вторую мировую.
Нацисты меня хотели убить, я был в оккупации, коммунисты меня спасли.
Ну, я вас поздравляю, у меня наоборот получилось.
То есть это мразь, вот мразь. Ну, тогда еще не все понимали, что любой антисоветчик это строго русофоб. В том смысле, что это направлено все против родной страны, против нас, против нашего благосостояния, не боюсь таких слов, против наших жизней. Эта тварь выступала так, там только шуба заворачивалась. Я думал, будут бить. К сожалению, не избили. А потом у этой мрази внезапно в Великобритании пришли с обыском и нашли полный компьютер детской порнографии. Детской. Ладно бы ты там тихонько в уголке дрочил, но это такой небольшой штрих, я бы даже сказал, мазочек говном к портрету этой антисоветской мрази. Детская порнография. Менты подкинули, понятно. Он-то не виноват, ему накачали туда, наверное, КГБшники или кто там, я не знаю.
3 терабайта.
Да. Потом эта мразь сдохла. Но все это я к чему? Это педофил, не таящийся, в общем-то, мразь со всех сторон, продажная скотина. Но до того, как это все произошло и как он подох, он написал книжку. Называется «И возвращается ветер». Там про то, как он сидел, например, во Владимирском централе. Кто не слушал песню Михаила Круга, может послушать. Там, так сказать, свидетельства изнутри. И посреди этих свидетельств там есть такой интересный момент, как его, я точно не помню, кому интересно, можете почитать. Как его посадили в карцер, если правильно помню. И он не то там нашел бычок, не то у него с собой было, и он нестерпимо хотел курить. А в камерах всегда горит свет круглосуточно, чтобы дежурный постовой мог смотреть, чем занят этот персонаж внутри, что он там затевает. Спичек там нет, а лампа есть, но висит она очень высоко. Просто вот ради интереса почитайте, какие усилия гражданин Буковский прикладывал к тому, чтобы по голым стенам забраться наверх и от лампы прикурить. Поскольку делать в тюрьме нехер, сколько он там, я не помню, сутки двое он там лез, но он долез до туда и прикурил. Вот такой он отважный, вот такой он ловкий. Теперь мы, значит, имеем шкаф, в котором совершенно спокойно можно упереться руками и ногами. Я вот когда маленький был, я по всем дверным проемам лазил, поскольку я всю жизнь хожу босиком, руками и ногами уперся, раз-раз-раз, наверх залез, спрыгнул, наверх залез, спрыгнул.
Удобно.
Да. Джеки Чан в художественном фильме «Молодой мастер», в правильном переводе «Гоблина», конечно, смотреть надо, тоже отлично лазал по стенкам, там вообще руками и ногами уперевшись. Так вот, когда человека куда-то посадят, вы не поверите, какие там проявляются силы, способности, а главное – неукротимое желание сдриснуть оттуда вот во что бы то ни стало, вообще любыми способами, средствами. И этот гражданин, которого пуля кожу поцарапала, вы не поверите, убежал бы оттуда в 3 секунды, точно так же, как и 50 человек до него. Там из этого шкафа количество побегов…
Опять куда-то делся.
Опять исчез. Где он? Открывачка. Бля, нету. Ну и как в анекдоте про зоркого сокола, на третьи сутки заметил, что нет стены. Подполковник, я замечу. А с ним best of the best, лучшие сотрудники одесского ГУВД, собраны в разбойном отделе.
Причем я так подозреваю, что потолка не было, когда он был еще лейтенант. И вот он без потолка дослужился до подполковника.
И тут у боцмана, конечно, замкнуло в голове. Срочный звонок, значит, дежурному. Срочно доставить конвойного акробата ко мне. И вот...
Звонок другу нанес.
Да, да, да. И вот, значит, у кабинета стоит солдат Лужов. Рядом два опера. Возглавляет все это боцман и четыре мента в фуражках. Тут они, тут засада правильно организована, значит. У Лужова, значит, обыск стремительно, и у него находит крест без веревочки. Крест непонятный. На роде я креста, честно, не помню.
Там не было, у него крест, глаголы 6%.
Не показывали, не акцентировали.
На роде не еврей.
Таки, конечно, еврей.
Зачем ему крест?
Не знаю. Я и не понимаю, блин.
А что ж ты его на горле не носишь?
Ну, я ж комсомолец. А это от бабки осталось.
От родной, значит, бабули осталось. Без шнурочка.
Была цепочка, да потерялась давно.
То есть тут сюжетный ход, все сразу откуда? Ага. Без веревочки. Веревочка без креста, крест без веревочки, без веревочки, все понятно.
Виталий, вот ты смотри, видишь веревочка? Ага. Вот он за ее держался, акробат. Придушил Родю, а когда мы тут засуетились, он ноги в руки и ходу.
Там где-то наверху есть еще вход. Он же выход, чтобы ползать по веревкам и душить в шкафу,
Родь,
в шкафу людей.
Фальшивомонетчиков.
И тут, значит, Виталик достает пистолет, извлекает табельное оружие, а Лужов-то на него прыг, пистолет у Виталика
хвать, его самого пих и бежать.
Да, отпихивает и начинает валить сотрудников. Только как рыба воздух ртом хватаешь. Ну, тут надо понимать, что Виталик, надо понимать, он в сговоре с Лужовым, Лужов в курсе, он врубается, что Виталик пистолет-то достал для того, чтобы он, Лужов, его схватил и убежал. Я таких сюжетных ходов просто…
Ну, он вряд ли в курсе, но он сделал все, чтобы у него пистолет отобрали.
Можно, короче, вот можно распознать система. Только вот так. Настолько глубоко все это. А, хорошо. Если задание я давал Лужову не Виталик.
Ну, не лично, явно совершенно. Только непонятно кто, ну ладно.
А Виталик, как самый здоровый, его валить надо первого. Плюс по нему труднее промазать в упор-то, блин. В общем, Лужов бежит по коридору, валит сотрудников, ловко отстреливаясь направо, налево, выбегает на лестницу. Гоцман, бегущий следом, орёт: «Живьём, брать!» Но на лестницу выбегает дебильный опер Лёша и метким выстрелом в башку валит бегущего Лужова. Чисто Брэд Питт, блин, в Снэтче, блин, когда уложил там.
Он сказал: ну что я могу сказать, прекрасный выстрел.
Прекрасный выстрел, да. Где у нас лопаты? Можно подумать в первый раз. Сам будешь закапывать. Можно подумать в первый раз. Где у нас лопаты? Идиоты, блин.
Тут надо вообще обо всем подробно, буквально пункт за пунктом. То, что там нет потолка, и об этом десятилетиями никто не знал, мы уже выяснили. Дальше. Видимо, там дымоход. Ну, откуда там эта вот сквозная шахта туда? Да. Это что это такое? Какое-то технологическое отверстие. Шахта некая. Но она же выходит куда? На чердак, явно совершенно. Откуда еще? На чердак можно попасть с крыши. То есть никто не заметил вообще отсутствие конвойного Лужова, который вдруг куда-то исчез.
Ну, пописать отошел, условно.
Да.
Или даже покакать.
При этом у него с собой была веревка необходимой длины.
Или она всегда там
висит. Или она висит со времен царизма, что ли, да. Эта веревка? Тогда откуда он знал, что там висит
веревка? До наступления исторического материализма.
Да. То есть он откуда-то с этим канатом перся, никто этого не заметил, он этот канат привязал, тихо, потому что если просто бросить веревку, она с шумом полетит вниз, это может быть очень сильно слышно. Опустил эту веревку, дождался, пока Родю запрут в шкаф, или, может быть, после того, как Родю заперли в шкаф, скорее всего, так. Спустился, задушил, улез обратно, спустился чердак. А чё ты веревку-то с собой не утащил? Это специально, чтобы было понятно, как туда проникли и на тебя что-то указывало. Это второе. Третье. Шнурочек от крестика – это такая ниточка, которой задушить кого-то, я даже не знаю, с чего этот шнурочек сделан, хотелось бы понять.
На дворе 46-й год. Я вот, например, помню, когда появились нейлоновые чулки. Это, блин, такой технологический прорыв был. Или ткань болонья, вот, которые не рвутся, невозможно руками разорвать.
Нейлон, если что, в это время выпускала фирма Дюпон в США. У нас нейлоновая веревка – это, ну, короче, это очень редкая штука, чудовищно редкая.
Веревка, на которой висит крест, там в тех краях называется гайтан, и это примитивная веревочка из говна, конопли, из ниточек, да, она рвется вот на раз-два, все. Веревочка тоненькая, на чем всегда висит крест, верева, это, кстати, там признак, так сказать, бедности, вот, там, бедности и всего остального, не на золотых цепях, нельзя крест носить на золотой цепи, христианство, оно про другое. Ну, я не знаю, повесить на ней нельзя. Я вдогонку, там про это тоже будет сказано, но я вдогонку скажу, что человек, которого душат, допустим, он спустился на веревке, да, и шепнул Роде, Роде, сейчас я тебя спасать буду, вынимать. Роде обрадовался, он его хватит за веревку и давай поднимать. Вот когда человека душат, ему это не нравится, я замечал. И он начинает брыкаться. Брыкание в железном шкафу создает
Вы
убиваете человека, он, в общем-то, за жизнь, даже если хочет умереть, он все равно будет брыкаться так, что вам и не снилось, там, блин, он все разнесет просто. Как минимум это будет слышно рядовому охрятину.
И там вообще-то постоянно показано, что ходят люди взад-назад, много,
угу.
И никто ничего не...
А Родя, значит, висел солдатиком.
Родя стоит там, тоскует, а потом такой голос ему на ухо: Родя, ты крещеный? Он говорит: да, это хорошо.
А он, значит, даже не хрюкнул, никаких звуков не произвел, не брыкался, ничего, а хрятин ничего не заметил. Никто ничего не заметил. Это, вот, пожалуйста.
Это у них, видимо, ГУВД для глухих.
Да, да.
Особо
да,
мощное.
Да, да. Начальник разведки, который при Жукове все время ошивается, беседует с гоцманом.
А Якименко, тем не менее, значит, выстрелил. Хорошо, продолжайте.
Да не, он в плечо. Хотел в плечо, чтобы Лужов никого не положил.
Кстати, где служил Якименко?
В разведроте, на Первом Украинском.
То есть, зачем-то обозначает, что он вот такой ловкий стрелок, при этом попал в башку зачем-то. Зачем ты это говоришь? Мой дебил застрелил этого побегушника, вот и все. Причем тут твоя разведрота, причем тут какие-то умения стрелять? Ну, убил, блин. Возможно, специально вот такой сюжетный ход вам не это. Может, он академик уже? Нет. Взял и свидетеля завалил, важного преступника, который задушил Родю, совершенно очевидно. Что это за херня, блин?
Стали допрашивать, раздался звонок. Я поднял трубку.
Откуда Лужов мог позвонить?
Там рядом кабинет ремонтируют. У него, как у дежурного, есть ключ.
Дежурный только что охрятин был. И у него был ключ.
Я помню,
что... Это вообще конвойные, они никакого отношения к ключам не имеют.
Я помню, несколькими кадрами ранее он звонил дежурному с требованием прислать акробата. Кто дежурный?
У вас. Все дежурные.
Все дежурные. Офицер и рядовой, они все дежурные, да. Вот он дежурный, оказывается. У него есть ключ. Блин, не знаю. А зачем... Блять, вы... Извините, я уже удержаться не могу. Вот это отдел уголовного розыска, а я уже многократно объяснял, это секретное подразделение внутри учреждения, секретное, нету дежурного ключа от кабинета, вот нет и все. И от шкафа ключа не должно быть. Если там сидит наш пленный, ты-то какого хера там ходишь и что-то открываешь? Зачем тебе ключ? Для чего? Вот бред вообще.
Давай это слово «пленный».
Его же в плен взяли.
Да-да-да. Полон.
Ну откуда? Зачем это все вообще?
Откуда он узнал, что арестованного поместят именно в этот шкаф?
Ну, так всегда делают, когда надо срочно.
Друзья, вы сами нам показали, что Охрятин с Лужовым в вашем этом околотке ГУВД на усиление присланы вчера. Они откуда знают, как обычно должно у вас быть? Вот вчера сутки прошли, может быть, там полторы сутки.
Ну, вот
у Где они в курсе обычаев-то всех ваших?
Вот у Охрятина есть пистолет, например. Вот здравые действия, это я, вот у нас когда там РУОПы организовывали, вот там сразу кольца в стену вделаны, блин, чтобы вас, негодяев, туда пристегивать, блин. А у Охрятина есть пистолет, может его к батарее пристегнуть, например, как Уолтера Уайта, помнишь? Может его к батарее пристегнуть? Одну руку свободную, чтобы он чесался, а другую к батарее, а сбоку сидит Охрятин с пистолетом. Что не так? Зачем шкаф? Зачем все это? Это потому, что у вас такие мудрые сюжетные ходы, где четвертой стены нет. Да.
И никто не в курсе.
Великолепный сериал, захватывающий, такой сюжет, такая напряженка вообще для дебилов. Сделан дебилами, про дебилов для дебилов. Вот, пожалуйста, да. Так всегда делают, когда надо срочно. Зачем? Зачем вот эта чушь вообще придумана, блин?
Почему Лужов, задавив тихо и незаметно Родию, не забрал с собой шнурочек? Он же мог. Это же не петля, там, которая затянула все финиш. Это, ну, удавочка получается. Вот он задушил.
Мог бы перегрызть и забрать с собой.
Да. Задушил и...
Да зачем он вообще? А вот он туда лез. Он знал, что у него на шее шнурок этот нейлоновый это или нет?
У него свой же был, у Лужова. Он же при помощи своего собственного шнурочка с креста задушил Родю.
Вот как?
Да.
У него... Я не догадался.
Поэтому у него и крестик-то без шнурочка, а? Видишь, он его выкинуть не догадался, крестик.
Меня, кстати, удивило, чтобы на Роде висел крестик.
Нет, это лужовский крестик, лужовская веревочка, которая специально... Сделано так, что там можно слона буксировать, не то что Родио. Но он такую ценную веревочку выкинул.
Бросил, да, на месте.
Да. Что это такое? Причем.
А ведь он бы мог Родио за ноздри подержать, снять веревочку свою, не заметая следы. Не догадался, Лужов такой умный, а не догадался.
И веревку, по которой он лез, канат, в смысле, тоже за собой не убрал. Потолок на место не поставил.
Блин, ну это оттас вообще.
Это вот да, это сериал добрался.
Родя, да я на тебя крестик надену для начала, блин, из-за него вытащу. Господи.
Сериал добрался до пика идиотизма, да. Потому что вот
тот это кульминация, это просто, я считаю. Вот, просто это кульминация. Вообще. Там всем надо это. Чего вы там даете? Премию Ника или что, как лучшим сценаристам? Зоя Кудря и ее эти фраера. Они как раз заслуживают такого.
Я считаю, нужно ввести новую премию.
Как Шнурок?
Нет. Называться она будет говника.
Ника, говника, блин, да.
Это я у Данилы некоторым стихотворным приемом обучился.
Наквартался, блин. Да. Ой, Атас. Гоцман продолжает доклад. Приехали до квартиры, фраернулись. Да вы фраернулись в первой серии уже. На всем, на чем только можно.
Вас при рождении фраернули.
Да, фраернули, да. А шнурочек пропал, спрашивает разведчик. Пропал, блин. А откуда Лужов знал, что на хате Довжик? И звонил от его имени. Не знаю, говорит Гоцман. Вот такая загадка встала перед ними, вообще неразрешимая. Потолки, веревки, кресты, шнурки – это все херня, блин. Вот не знаю, блин. И тут разведчик говорит: Лужов все сделал один, просто профессор получается. А может, академик? Вот такой клиффхенгер у нас в конце. На этом. Бредовый эпизод за номером 7 заканчивается.
Эпизод имени 7 походов в шкаф.
Фантастический бред. Просто вот фантастический. Я такой идиотии, ты знаешь, даже вспомнить не могу. Если бы это были какие-нибудь горячие головы, голый пистолет, я понимаю, там комедия, блин. А тут-то что это за потуги изобразить какой-то детектив?
Так даже невозможно это логически прокомментировать. Я не могу представить себе, что за биохимические процессы в голове у авторов этого. Миллион способов можно было придумать, как Родю грохнули. Ему там ядовитых газов пустили, я не знаю, чего еще.
Лужов спустился на верёвке. И, как это дети говорят, на него пёрнуло. Удушливо. И не краснеть удушливой волной.
Слегка соприкоснувшись.
Подпустил голова. Метана.
Меркаптана, блин. Это было бы более правдоподобно.
Такое ощущение, что вот дети сидят на скамейке и придумывают историю.
А давай вот так.
Да, давай вот так. А вот, вот так вот чудесно.
А вот нормально,
него,
да.
А у него пистолет, пых-пых, с маленькими отравленными пульками, а у него сабля вот такая, вот дети.
Натурально, да. А мой папа твоего папу заборет, да, да, блин. Да. Вот уровень.
Откуда Лужов вообще взялся? Ну, я понимаю, что он тоже какая-то падла вербованная. Вы бы хоть намекнули. То у вас получается, идет некое повествование. В это повествование, как капля говна, падает конвойный Лужов, и тут же из нее выпадает на второй эпизод, уже два, по-моему, эпизода проработал. Ну да, на второй эпизод выпадает. Все. Оно что-то нам должно как-то сюжет двинуть. Ну, я не знаю, блин, ну в самом деле, а если бы Родю не стали запирать в шкафчике, если бы Родю в кабинете оставили,
то что?
Дальше-то что? А если бы в самом деле его в камеру свели? Ну, потому что это ценный свидетель, за ним смотреть надо в любом случае. О, как бы вот этот хитрован бы его ликвидировал? И ведь нужно же понимать, что этого хитрована внедрили в качестве конвойного в ГУВД, тогда, когда Родю еще не арестовали, его специально внедрили, чтобы методом прозрения, потом ликвидировать Родю?
Это он знал, что Родю поймают и будут пытать.
И причем не просто так, а внедрили именно мелкорослого акробата, который сможет по дымоходу пролезть в шкаф без потолка, причем хитрожопый Кречетов знает, что потолка нет, а Гоцман не знает, что потолка у шкафчика нет. И так, что никто не заметил, не услышал колотящегося полчаса Родю вообще. Ну это прям вот финиш, вот серьезно финиш.
Вот ты знаешь, это же давно, это же везде и давно. Я помню, посмотрел какой-то, к сожалению, не могу вспомнить название, искать не найду навскидку, художественный фильм с Арнольдом Шварценеггером, когда он там из губернаторов вернулся в Голливуд. Там была сцена, и фильм абсолютно идиотский. Такое чувство, что снят на телефон какой-то бездарью, потому что там просто вот так вот вводят, никакого там выстроения кадра, ничего, это уже не надо. Ну, любой дебил может кино снять, это же очевидно. Вот мы видим как раз такой образец. И вот они, значит, с бабой, он там какой-то этот полицейский, не помню, он с бабой с какой-то заходит в помещение, они там фонариком светят, и вдруг на него сверху что-то капает. Банк! Оп, оп. А наверху, на потолке, человек прибит к потолку.
А, помню, было такое кино, точно.
Это изображает какие-то зверства наркокартелей. Вот он прибит гвоздями к потолку. Все хорошо. Ну, вы пробовали когда-нибудь пьяного носить, например? Представляете, сколько он весит?
Даже если он весит немного, он очень неудобный.
Да, вы представляете, что такое поднять человека к потолку, держать там и прибить гвоздями? Я, во-первых, таких потолков в нынешних помещениях, где потолки натяжные, бетонные, там еще не представляю. Вы костылями в бетон забивали. Кто его держал при этом?
8 человек.
8 человек на стремянках, на чем? Что это за херня, блин? Вы идиоты. Вы попытки изобразить какие-то звезды. Вы идиоты. Вы в каждом вот поступке, в каждом ходу, там, я не знаю, диалоге, вы идиоты. Вот собственную дурость окружающим демонстрируют. Ну зачем это? Кто вон из профессии? Просто вон из профессии. Ну и там, я замечу, абсолютно то же самое.
Да, да, да.
Вот. Печально, да. Ну, вот такая говносерия, да, в общем-то, и говорить-то уже практически не о чем, оно просто скучное, блин.
Нет, Роди в шкафу и 7 походов Гоцмана в шкаф были веселые.
Спасибо,
Клим. Стараемся.
На сегодня все.